Алла Ларина. Котенок для бывшего. Глава первая. «Левые дети мне сейчас не нужны. Реши проблему и побыстрее». «Что?» — непонимающе смотрю на экран телефона. «Это какая-то шутка?» «Да, мы не думали пока о детях. Но Марк неделю назад сделал мне предложение. Мы строили планы, были так счастливы». Телефон вибрирует. Дрожащими пальцами разблокирую успевший погаснуть экран. Уведомление из банка. На счет упали 50 тысяч. И сообщение, отправленное следом за переводом, уничтожающее все сомнения. На аборт. Желудок у меня скручивает диким спазмом. Прижимаю одну руку к животу, другой прикрываю рот. Накатывает тошнота, которая мучает меня последние несколько дней по утрам. Не верю, что это со мной происходит. Все-таки не выдержав, бегу в туалет, бросив мобильный на кровати. Ослабевшая после приступа токсикоза, с трудом умываю вспотевшее лицо и слышу, как открывается входная дверь. На секунду меня охватывает безумная надежда, что это Марк, что он сейчас зайдет и все-все объяснит. «Ирочка!» — женский голос. «Конечно, это не Марк. Он сейчас на работе. Его отца недавно не стало, хоть у них и были натянутые отношения. Но Марк был единственным наследником. Теперь он встал во главе фирмы, и у него сейчас безумное количество дел».
«Ирочка, ты плохо себя чувствуешь?»
В ванную, не постучав, заглядывает мама Марка, моя будущая свекровь. Точнее, я думала, что это моя будущая свекровь, до того сообщения, которое разбило меня на осколки. «Нет, Ольга Петровна», качаю головой, промокая лицо полотенцем. «Я в порядке».
«Ты что, только что встала?»
Женщина укоризненно качает головой.
«Милая, я в твоем возрасте на рассвете уже на ногах была. С утра успевала кучу дел переделать. Марку нужны горячие и свежие завтраки, Ирочка».
Не пытаясь оправдываться, выхожу из ванной и иду в спальню. Меньше всего сейчас меня волнуют горячие завтраки для Марка. Надо ему позвонить. Ну, не может такого быть, чтобы все было прекрасно и хорошо, а потом он присылает такое сообщение. Надо было дождаться его и сказать о беременности лично, а не отправлять фотографию теста с двумя полосками.
«Ира, ты слышишь меня? Почему у тебя на кухне не прибрано?»
Стискиваю зубы, беру мобильный. «Марк!» — слышу голос мужчины в трубке.
«Ирина, в чем дело?»
У него какой-то шум на заднем фоне. «Марк, я... Ты получил мое сообщение?» Глупый вопрос. Он же ответил на него. Но у меня просто язык не поворачивается спросить.
«Ирина, я занят, что-то срочное».
Марк явно прикрывает рукой динамик, говорит куда-то в сторону.
«Да, буду через минуту».
«Я про тест».
«Какой тест?»
Глава вторая.
«Ах, тест».
Марк куда-то идет, параллельно здоровается с кем-то.
«Послушай, я не вижу в этом никакой проблемы».
«Ты...»
«Ирина, мне некогда».
Хлопает дверь, становится потише. Видимо, он заходит в кабинет.
«Что тут можно обсуждать? Все, извини, я должен идти».
Короткие гудки. Мобильный выскальзывает у меня из руки. С треском падает на пол. Тупо смотрю на трещину через весь экран. Потом, также не думая, достаю из шкафа небольшой чемодан, с которым Марк меня привез к себе. Еще шутил, что невеста досталась без приданого. И тут же целовал, шепча, что ему нужна только я. Сажусь на краешек кровати, ноги не держат. Сухо всхлипываю от боли, но слез нет.
«Ирочка, что случилось?»
«Господи, она стучаться умеет вообще. Хотя какая теперь разница? Ольга Петровна, я хотела бы остаться одна». Поднимаю глаза на несостоявшуюся свекровь.
«Милая».
Женщина недовольно хмурится.
«Если хочешь быть женой моему сыну, ты должна придерживаться определенных правил поведения. Какое право ты имеешь вот так выгонять меня из квартиры, которая принадлежит Марку?»
Поэтому она заявляется сюда вот уже третье утро подряд, с того самого дня, как Марк сообщил матери, что мы собираемся пожениться. Еще и пользуется своими ключами. Я пока не успела сказать об этом Марку, но, видимо, он и не был бы против. «Я вас не выгоняю, я просто... просто хочу побыть одна. Неужели так сложно понять?» Меня начинает потряхивать.
«Да что с тобой такое, Ира?»
Ольга Петровна всплескивает руками.
Мне казалось, что ты девушка воспитанная.
Все мое воспитание кончилось, когда ваш сын велел мне сделать аборт. Выплевываю ей. Свекровь меняется в лице.
Что? Ты беременна? Господи, Ира!
Не называйте меня Ира. Качаю головой, встаю с кровати.
Мое имя Ирина.
Всех Ирин зовут Ирами.
Ольга Петровна недовольно поджимает губы. Меня нет.
Это единственное, что вас сейчас волнует?
Горько усмехаюсь.
Ваш сын отправил мне деньги, чтобы убить вашего внука или внучку, а вы спорите со мной из-за имени?
Ира, ну какое убить? Ну что ты такое говоришь?
Пару мгновений в каком-то помрачении я воображаю, что она сейчас скажет, что это какая-то ошибка, что мы все друг друга не поняли, просто нужно разобраться и...
Это же не ребенок пока еще, а просто набор делящихся клеток,
доносится до меня спокойный голос.
У тебя же не может быть сейчас большой срок. Сколько? Месяц, два?
Закрываю глаза. Мне померещилось. Мне все это кажется. Я сейчас проснусь, и Марк будет спать рядом, и все будет в порядке.
Ира, Марк абсолютно прав. Ну куда вам ребенок сейчас? Вы даже не женаты еще. В нашей семье не принято, чтобы невеста выходила замуж с животом. Свадьбу пока спланируешь, пока организуешь. Это же не меньше, чем через полгода. И что, ты там будешь с пузом, который на нос лезет? Позорище!
Вы сейчас серьезно? Открываю глаза и смотрю на женщину сквозь какую-то мутную пелену.
Милая!
Ольга Петровна подходит ближе, снисходительно улыбается, гладя меня по плечу.
У Марка большие перспективы. На нем держится все семейное дело. Ему в ближайшие месяцы будет не до младенца, плача по ночам и подгузников. Я рада, что у него хватило разума не поддаться эмоциям. Вам нужно встать на ноги, спокойно пожениться. Ребенка потом спланируете и родите годика через 2-3.
Спланируем и родим, отказываясь верить тому, что она мне говорит.
Ребенок уже есть. Не глупи, Ира.
Женщина качает головой.
У тебя матери нет. Она тебе голову поставить на место не может. Так я скажу. «Сделай, как велел Марк, и мы забудем всю эту дурацкую ситуацию. Я даже закрою глаза на твое неуважение ко мне. Но на будущее ты должна лучше себя контролировать. Гормоны там не гормоны, я старшая в этой семье и требую соответствующего отношения».
Пячусь назад, скидывая со своего плеча руку свекрови.
«Учти, Ира».
Она прищуривается, глядя мне в глаза.
«Если решишь упорствовать, никто тебя не поддержит, а внебрачные дети нам не нужны. Я сейчас позвоню прекрасному акушеру-гинекологу. Она сделает все в лучшем виде. Не понимаю, зачем вообще Марк переводил тебе деньги? Мог бы просто мне сказать. Столько лет в министерстве. У меня в каждой столичной больнице свои знакомые».
Сквозь боль в сердце начинает пробиваться ужас. Ольга Петровна действительно много лет работает в министерстве здравоохранения. По возрасту до пенсии немного осталось. Год вроде бы. Обхват живот руками, защищая зародившуюся там искорку. «Даже если я уйду и решу рожать, мне ведь придется встать на учет. Она узнает и может навредить мне и малышу».
«Идем, Ира!»
Ольга Петровна властно кивает.
«Сейчас позвоню и вместе в больницу поедем».
Глава 3. Хорошо. Покорно склоняю голову. «Да, вы абсолютно правы, Ольга Петровна». Внутри разгорается злость. «Да какая там злость? Ярость, бешенство! Решила из меня покорную овцу сделать, которая будет на мужа снизу вверх смотреть и только кивать? Хренушки! Без вас справлюсь, но сначала нужно сбежать, а для этого подыграть. Мне, наверное, в больницу надо будет лечь». Лепечу, стараясь, чтобы голос не выдал моего отношения. «Я тогда соберусь, вы не против? По мелочи возьму что-нибудь, халат там, тапочки».
«Конечно!»
Свекровь успокоенно кивает.
«Конечно, Ирочка, ты права. Собирайся, а я пока позвоню».
Киваю, даже выдавливаю из себя улыбку, а когда она выходит, быстро, стараясь действовать бесшумно, достаю из шкафа свои вещи и начинаю без разбора скидывать их в чемодан. К счастью, а я всегда думала, что не к счастью, одежды и всяких мелочей у меня действительно немного. Проскальзываю в ванную, чтобы захватить оттуда свою косметичку.
«Да-да, сама понимаешь, ну что с нее взять?»
Доносится до меня голос Ольги Петровны.
«Марк ведь ее практически с улицы привел. Конечно, не подумала».
Изо всех сил кусаю щеки изнутри, борясь с тошнотой. Не хочу слушать. Уже поняла, что я тут что-то вроде беспородной дворняжки. Вот только стоять на задних лапках и лаять по команде я не буду. «С этим вы просчитались, неуважаемая Ольга Петровна». Подумав, собираю отдельно небольшую сумку, в которую для отвода глаз действительно кладу пару белья, халат и домашний костюм, сменные шорты с футболкой. Туда же отправляется вся умывалка. Теперь задача со звездочкой. Как вынести чемодан? Задвигая его пока за дверь и вовремя.
«Ирочка, ты готова?»
В комнату заглядывает свекровь. «Да», подхватываю сумку. Женщина оглядывает ее и удовлетворенно кивает.
«Я уже вызвала такси».
«Отлично, идемте». Первая выхожу в коридор, обуваюсь, спускаюсь вниз. К счастью, ключи с тумбочки успела прихватить незаметно. Дверь закрывает Ольга Петровна. И только у машины спохватываюсь. «Ух, я же забыла страховой полис!»
«Но что же ты так?»
Она недовольно качает головой.
«Беги давай! Время ожидания ведь денег стоит!»
«Не переживайте, я оплачу!» Бегу обратно к подъезду. В квартире быстро, не давая себе времени на раздумья, хватаю листок из записной книжки, лежащей тут же на комоде, пишу пару строк, подписываюсь. Оставляю на видном месте. Мобильный с трещиной так и не включился больше. Это и к лучшему. Пусть здесь же остается. Подхватываю чемодан. Есть у меня преимущество, о котором моя дрожайшая несостоявшаяся свекровь не догадывается. Я всю жизнь была сорванцом. Воспитанная папой, который так и не женился после маминой смерти, я отлично разбиралась в машинах, удочках и стамесках. Не путала шурупы с саморезами и вообще. Была скорее пацан, чем девочкой-припевочкой. Поэтому теперь, подхватив чемодан, слава всем богам, легкий, я поднимаюсь на самый верхний этаж. Глава 4. Марк.
Что опять? В очередной 100-тысячный, кажется, раз за день отвечаю на звонок. Я ведь уже почти дома, уже из машины вышел. Прости, Марк. Голос заместителя, который много лет работал с моим отцом. Поставщик звонил, один из основных. Завтра с самого утра надо встретиться. Сразу решил тебе сказать, у тебя же секретаря еще нет путевого. И я понял, да, конечно. Выдыхаю устало. Приеду пораньше. «Спасибо, Марк». «Что?» Задираю голову вверх, нахожу глазами окна квартиры и хмурюсь. «Почему-то там темно. Иришка что, заснула?» «Мы обычно переписываемся в течение дня, но сегодня у меня совсем не было времени, и она мне тоже не писала. Вспоминаю тот ее звонок. Ко мне мать как раз перед этим заходила. О чем там был разговор?» «Ты отлично справляешься». Зам вырывает меня из мыслей, говорит мягко, даже, пожалуй, благодарно. «Мужчина значительно старше меня, поэтому я спокойно реагирую на такое, можно сказать, немного покровительственное отношение. Он мне очень помогает сейчас, пока я еще не влился в процесс до конца». «Спасибо, Роман», отвечая немного рассеянно. «До завтра». «До встречи». Поднимаюсь на свой этаж пешком, не на лифте. Тот громыхает где-то наверху, ждать не хочется. Всего-то 4-й этаж. А я соскучился. Звоню в квартиру. У меня есть ключи, но мне нравится слышать торопливые шаги Иришки за дверью. Эти несколько мгновений всегда наполняют душу теплом, пониманием, что тебя ждут. Вот только сегодня за дверью тишина. Открываю сам, прохожу в темную квартиру. Где она? «Ириша!» Щелчком включаю свет в коридоре, прохожу на кухню. затем в спальню, даже не снимая ботинок. Внутри поселяется противное сосущее чувство. Что происходит? Выбираю в мобильном, который продолжаю держать в руках, нужный номер. Абонент отключен или временно недоступен. Да что за хрень? Иду обратно в коридор и цепляюсь взглядом за... Это Иришкин телефон. С огромной трещиной через весь экран. А под ним листок. С наспех нацарапанными прыгающими вверх и вбок буквами. Пробегаю глазами текст. Такое ощущение, что вокруг меня внезапно закончился кислород. Воздуха не хватает. Это неправда. То, что здесь написано, не может, просто не может быть правдой. Снова в спальню. Распахиваю шкаф. Пусто. Ее вещей нет. Нет ее чемодана. На автомате, уже не чувствуя ног, иду в ванную. Одна зубная щетка. Ни одной баночки, из-за которых я ворчал, что мне уже и бритву положить некуда. Бессознательно сжимаю кулаки, комкаю бумагу в руках. Потом снова расправляю, вчитываюсь в слова, вглядываясь в подпись.
«Не ищи. Я не хочу тебя видеть».
«Да не могла она этого написать. С чего бы вдруг? У нас все было хорошо. Какой еще другой? Ничего не понимаю». Вибрирует мобильный, и я, не глядя на экран, отвечаю.
«Марк, сынок?»
«Мама, ты говорила сегодня с Ириной?» Сам слышу, что голос у меня какой-то механический. Но и мать, естественно, тоже это сразу замечает.
«Говорила!»
— вздыхает. А потом продолжает неуверенно.
«Сынок, ты как?»
«В каком смысле?»
«Ну, она же уехала, сбежала. Туда ей и дорога».
В голосе матери слышится злость. «Куда она уехала?» Голова начинает слегка кружиться. Я прислоняюсь к стене.
«Не знаю и знать не хочу»,
— выплевывает мать.
«Сынок, давай ты придешь. Я ужин приготовила, твои любимые».
«Мам, какой ужин? Ты в своем уме? Меня только что...» Дыхания не хватает, хватаю ртом воздух и не могу выговорить «бросила невеста». Точнее, сбежала с другим. Не слушая, что там говорит мать, сбрасываю звонок. Потом вообще отключаю телефон. С какими-то мазохистскими ощущениями внутри перечитываю и перечитываю записку.
«Не ищи, не хочу тебя видеть».
Я думал, это любовь, а теперь ненавижу. Как же я тебя ненавижу.
Ирина. 5 лет спустя. Котен, только я тебя умоляю. Одной рукой выкручиваю руль, паркуясь, второй нашариваю разрывающийся на части мобильник. Спокуха, мам. Моя дочка смешно дует губы, улыбается, кривляется. Обещаю никуда не лезть. Качаю головой, ни секунды ей не веря. Катюшке не так давно исполнилось 4 года, но дочура, на мой взгляд, взрослая не по годам, и словарный запас даже слишком большой. Я бы не отказалась, чтобы он был поменьше, особенно в части крутых выражений, которые нет-нет, да и проскакивают у механиков в автомастерской, даже если они знают, что котенок вертится где-то поблизости. «Котенок, я ненадолго, обещаю». Выскакиваю из машины, дочка самостоятельно вылезает следом.
«Здорово, котенка!»
«Стасик!» — дочка машет молодому парню, одному из рабочих.
«Привет, Ирин!»
— кивает мне Стас, подходя ближе.
«Чего? Опять с детским садом проблема?»
«Карантин!» — закатываю глаза. «На неделю».
«Ну и ладно».
Он машет рукой.
«Пошли, котен, глянем, чего там интересного у нас есть».
«Мамочка, можно?» Дочка подпрыгивает, не в силах устоять на месте. «Егоза, можно?» Киваю со вздохом и слежу, как маленькая фигурка рядом с широкоплечим механиком поворачивает за угол в гараж. Очень надеюсь, что за 10 минут дочка ничего не выкинет. А сама тороплюсь в контору. Мне и правда ненадолго, только документы забрать. Шефа сегодня не ожидается, и слава богу. «Привет!» Секретарша Лерочка отвлекается от клавиатуры, по которой клацает длиннющими ногтями. «Привет, Лер, я за бумагами. Шеф должен был оставить». Киваю ей. «Ага, вон там», девушка кивает. Забираю стопку, быстро перебираю. «Черт, так и знала. Лер, тут не хватает счетов фактур за последнюю неделю». «Ну, я не знаю», она пожимает плечами. «Иди в кабинете, глянь». Ругая себе под нос, осторожно перебираю ворох бумаг на столе, стараясь ничего не сдвинуть, и только минут через 20 нахожу все, что нужно. Попрощавшись с Лерой, тороплюсь в гараж, нахожу глазами Стаса, который копается в моторе. «А где котена?» Торопливо иду к нему.
«А, вон!»
Он кивает в сторону, и лицо его тут же вытягивается.
«Черт, Ирин, клянусь, секунду назад была тут!»
Глава пятая.
«Да кто бы сомневался!» — вырывается у меня стон, судорожно оглядываясь по сторонам. Гараж у нас здоровенный, аж на 10 машин, автомастерская самая большая в городе, да еще и двухуровневый. Конечно, котенок здесь все знают, но знают механики. А есть еще и клиенты, причем не всегда адекватные. Мужики, у которых помяли их малышку и их ласточку, не всегда могут себя контролировать. И в этой ситуации только непонятного ребенка под ногами не хватает.
«Вот же дерьмо, Ирин, прости, пожалуйста».
Стас уже оббежал две ближайшие машины.
«Да не извиняйся ты», — машу рукой. «Сама виновата, задержалась».
«Да я ж знал, что за ней глаз да глаз нужен».
Парень действительно расстроен. Ладно, далеко она не уйдет.